Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашем выпуске архитектурная биеннале в Венеции. Памяти чешского композитора и режиссера Карла Гашлера. Можно ли петь под фонограмму в Польше? Русский европеец Николай Михайловский. Начнем с Франции. После долгого перерыва в Париже открылся музей декоративного искусства, в основе которого радикально пересмотренная концепция. Рассказывает Дмитрий Савицкий.
Идите за мной, мы пойдем в эту сторону. Как вы видите, здесь много света. Это, кстати, было одним из главных новшеств нашего проекта реконструкции музея – желание пробить путь дневному свету. Как вы видите, этот каменный неф был полностью отреставрирован и прежде всего восстановлен в полном объеме, так как в начале 80-х годов он был перегорожен стендами, что не позволяло увидеть его целиком. К тому же дневной свет дает возможность высветить весь ансамбль, галереи вместе с нефом. Подобной же эволюции, радикально изменившей отношения с городским пейзажем, подверглись и остальные помещения, так как прорубленные окна открывают вид на сады Тюильри, перспективу района Дефанс или улицу Риволи.
Директриса только что открывшегося после реконструкции Парижского музея декоративных искусств Беатриса Сальмон. Парижский музей Ар-Деко был создан в 1864 году и перебрался в Лувр в северное крыло с выходом на улицу Риволи в 1905. В 80-х и 90-х годах прошлого века это было малопривлекательное скопище залов с низкими потолками и неоновым освещением, забитое образцами кофеварок, пароварок, миксеров и вентиляторов французского производства, мулинексами и тефалями, а также диванами и стульями, которые попадали в музей прямо с фабрик и, в первую очередь, рекламы ради. 10 лет назад музей был закрыт на ремонт и реконструкцию, и этим жарким летом 400 рабочих, электриков, маляров, кураторов, грузчиков, осветителей, реставраторов, стекольщиков и каменщиков трудились в поте лица, забыв про 35-часовую рабочую неделю, чтобы успеть к концу сентября довести до блеска совершенно новый проект музея декоратора Жозефа Графа, ответственного за новый музей Ар-Деко. Более 4 миллионов евро на реконструкцию музея было собрано среди меценатов. Новый музей Лувр-Деко обошелся в 35 миллионов, из которых 21 миллион выделило Министерство культуры Франции. В полутемном зале украшений ожерелье и колье практически плавают в воздухе на черном фоне. Ничто не мешает взгляду. Кольца, браслеты, серьги, броши – всего 1200 экспонатов охватывают период от средних веков, эпохи Ренессанса и до наших дней, до работ прославленных ювелиров – Картье, Бушерон, Шанель, Жар, Милерио, но также и таких художников, как Жорж Брак или Александр Кальдер. В галерее игрушек выставлены 1274 куклы, 275 аксессуаров для кукол, шляпки, накидки, зонтики и тому подобное, 44 игрушечных домика, 458 предметов игрушечной мебели, 180 обеденных сервизов, 1500 игрушечных зверюшек, 1879 игрушек как таковых, 144 цирковых арены с клоунами и гимнастами, 27 ноевых ковчегов, 229 оловянных солдатиков. Список мой не дошел даже и до половины. Этажом выше, пожалуй, самый серьезный отдел – средние века. Алтари XIII и XIV веков, церковные статуи, картины из испанского монастыря Сант-Антонио Феррари, фигурки святых. Отдел готического искусства на стыке средних веков и Ренессанса – это итальянские примитивы XIII века, все еще окрашенные «Маньера Грекко», куртуазный стиль XIV века, заказные работы для состоятельных европейцев и общеевропейский готический стиль, ставший к 1400 году как бы языком европейской культуры. На этом же третьем этаже отдел 17 и 18 веков. Мебель, подсвечники, зеркала, комоды, посуда, предметы туалета и славная коллекция 1900 года нового искусства, ар-деко, работы Эмиля Галле, Эктора Гимара и Жена Гроссе, Анри Мартана. Следующий этаж практически целиком отведен XIX веку, от ампира к Людовику Филиппу, от японских инкрустированных лаковых комодов до первых образцов индустриального производства мебели. Пятый этаж музея, лифты работают на полную мощность, отведен декору от послевоенной эпохи до наших дней, от мебели с выставки 1937 года «Рационализм, классицизм» до фантазий 50-х, первых компьютерных столов 70-х и странных игрушек современного человека 2000 года. Седьмой, восьмой и девятый этажи музея как бы уточняют, наводя на резкость современность, подчеркивая одно единственное десятилетие – 50-е годы, 60-е и так далее. Вряд ли даже весьма профессиональный посетитель может за один единственный визит осмотреть все 150 тысяч экспонатов музея. Так что, если вы в Париже, если вас интересует, как жили европейцы, начиная со средних веков, планируйте, по крайней мере, три визита в этот, входящий теперь в Большой Лувр, музей. Беатриса Сальмон утверждает, что посещение музея меняет наш взгляд на то, как мы живем в наших стенах.
О новом музее декоративного искусства в Париже рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Несколько дней назад на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии была установлена новая мемориальная доска. Она посвящена чешскому композитору, актеру и режиссеру, антифашисту Карлу Гашлеру, замученному здесь в декабре 1941 года. Рассказывает Нелли Павласкова.
Во время торжественного открытия мемориальной доски звучали популярные, до сих пор не забытые песни Гашлера. И даже та, последняя, «Плывут тучи издалека», сочиненная им в Маутхаузене и проникшая на волю только благодаря памяти спасшихся от смерти узников. Карл Гашлер родился в 1879 году в Праге. Его родители, потомственные рабочие стеклодувного завода, пытались передать сыну свою специальность, но он, по их настоянию выучившийся ремеслу перчаточника, вскоре убежал из дому с театральной кочевой труппой. В начале 20 века он уже играл на сценах Брно и Любляны. С 1903 по 1915 год Гашлер был актером Пражского национального театра и одним из первых основателей модных кабаре «Люцерна» и «Рококо». Песни Гашлер начал сочинять в десятые годы прошлого века. Здесь не обошлось без влияния брата его жены, известного автора оперетты «Розмари» Рудольфа Фримла. Песни Гашлера мгновенно становились популярными. Вечером Гашлер пел новую песенку в кабаре, а наутро ее распевала вся Прага. Она проникала в пивные трактиры, и пражане с удовольствием подхватывали веселые мелодии со словами, воспевающими их город, да и их самих. Популярность Гашлера, успех на сцене и богемная жизнь привели к развалу его брака с женой Сденой. Два сына уехали от родителей в Соединенные Штаты, и в 30-е годы Гашлер остался один. Теперь все его творческие силы были отданы кинематографу. Гашлер начал сниматься еще в немом кино и благодаря своей внешности героя-любовника достиг немалых успехов в знаменитых в ту пору фильмах «Батальон», «Органист собора Святого Вита», «Агасфер», «Господин без квартиры». Все это была отнюдь не халтура, а первые попытки серьезного киноискусства. В 30-е годы он сам написал сценарий и снялся в главной роли в фильме «Песенник». Это, собственно, его автобиография. Именно в этом фильме впервые прозвучал шлягер всех лет «Та наша песенка чешская».
Ты наша песнички, суяк ты, перлички, наш нюрце нам нече. Толике краси в них, а є то великий гріх, же су так утлачене.
Во время Второй мировой войны Гашлер смело выступал в кабаре с антифашистскими куплетами и призывал к сопротивлению оккупантам. Гестапо не оставило без внимания его призывы. Оно ворвалось на съемки фильма «Городок на ладони» и увело Гашлера, исполнителя главной роли. 3 дня продолжались допросы, но Гашлера все же выпустили с тем, чтобы он прекратил свои выпады против новых властей. Гашлер, очутившись на свободе, ответил нацистам новой песней с такими словами. «Парни из гестапо, спокойно здесь спите. Вы отсюда домой никогда не возвратитесь. Никогда не вернетесь к себе в родные дома. Будут по вас плакать ваши папы-мамы. Останетесь здесь, как забытые побрякушки. Будут по вас плакать Гертруды и Греты». Через несколько дней после первого ареста, 2 сентября 1941 года, гестапо снова явилось на съемки фильма. На этот раз Гашлера уже не выпустили. После жестоких допросов он был вывезен в концлагерь Маутхаузен, где был зверски замучен. Нацисты поливали Гашлера ледяной водой, пока он не скончался. Гашлер вошел в чешскую историю музыки как автор 320 песен. Многие из них стали действительно народными. Иные песни были забыты. Об этом позаботились сначала немецкая, а потом чешская коммунистическая цензура, которая не могла простить Гашлеру сарказм в довоенных песнях типа «Что вы давите на нас, большевики? Что это вам такое пришло в голову?» Поэтому замученный в концлагере чешский патриот и антифашист Карел Гашлер никогда не стал при коммунистах национальным героем, как, например, Юлиус Фучик, которому были отданы лавры всех погибших антифашистов. В 2004 году в Чехии торжественно отметили 125 лет со дня рождения Карела Гашлера. Продолжается восстановление его творческого наследия. «Мы не забыли песни Гашлера. Мы их подняли и всегда будем их петь», — говорят лучшие чешские певцы и артисты.
Над Прагой танчили звездочки, на небе месяц засмал. Ветер им на сухие ветвички песнички до танца грал. Над Прагой танчили звездочки, на небе месяц смал.
Вітер їм на сухе ветвички, піснички к танці грав.
Жизнь Карла Гашлера в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. В Польше все чаще звучат голоса противников исполнения музыки под фонограмму. Таких исполнителей местные власти запрещают приглашать на деньги из городского бюджета. О том, насколько распространено это явление неживого исполнения, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Международный фестиваль популярной музыки «Сопот-2005». Накануне концертов одна из современных польских поп-звезд Марта Мандарина-Вишневская заявила, что споет один из своих хитов вживую и, назло многочисленным критикам, докажет, что все же умеет петь. В результате получилось нечто, что заставило вздрогнуть наверняка и самых преданных поклонников исполнительницы. В конце песни Марта Вишневская заявила, что это для нее было одно из самых важных выступлений в жизни. В Польше сразу же стали шутить, поговаривая: «Не пугайте, а как же она поет тогда на менее важных концертах?» На менее важных концертах это происходит полностью под фонограмму и выглядит несколько лучше, хотя, конечно, полное отсутствие голоса трудно заменить какой бы то ни было техникой. Of yesterday, and I made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Если бы то, как перепевает его песню «Here I Go Again» в Польше, услышал автор ее оригинальной версии Дэвид Ковердейл, он, пожалуй, вряд ли остался бы доволен. Впрочем, не только Дэвид Ковердейл. Интернет-форумы просто кишели от многочисленных мнений по поводу вокального мастерства Магды Вишневской и вообще исполнения под фонограмму. Поздравляю нас, поляков, а значит и себя самого, с тем, какие у нас звезды. Поздравляю публику в Сопоте, которая ошалело аплодировала Вишневской, и телезрителям, которые во время телефонного голосования отдали столько голосов за Мандарину, что она заняла второе место в конкурсной программе фестиваля. Да здравствует Магда Вишневская и ее великолепный голос, написал участник форума, скрывающийся под ником Кронопио77. Одно дело просто возмущаться, а другое – иметь возможность что-то по этому поводу сделать, как, например, городской совет крупного города Бидгощ. Депутаты в специальном постановлении, принятом практически единогласно, запретили приглашать в город артистов, которые полностью или частично исполняют свои музыкальные произведения под фонограмму. «Только музыка в живом исполнении может передавать зрителям настоящие эмоции», заявил Юзеф Элиеш, депутат горсовета и инициатор принятия постановления. Решение бидгощских депутатов вызвало неоднозначную реакцию. Ряд авторитетных в польском шоу-бизнесе людей заявили, что авторы подобных документов не имеют никакого представления о музыке. И здесь речь идет не о том, что нужно поддерживать исполнение под фонограмму, но о формулировке «частично под фонограмму». Во всем мире во время концертов используются элементы фонограммы. Какие-то струнные партии или еще что-то, что невозможно воссоздать на сцене, добавляется к живому исполнению, заявил динозавр польской эстрады Збигнев Вадецкий. Говорит варшавский рок-музыкант, певец Михал Новак. Если говорить о рок-музыкантах, то эта категория исполнителей, как раз, насколько я знаю, реже всего прибегает к фонограммам. Мне тяжело представить, как так можно играть рок-группе. Наиболее популярно так называемое исполнение с частичным использованием фонограммы. Рэперы так работают, им другие. К чему им возить с собой на концерты, например, дополнительных музыкантов-скрипачей, виолончелистов, если струнные партии можно записать в студии? Это прежде всего исполнители, которые стали популярными в 70-х, 80-х. В Польше исполнение под фонограмму не запрещено. Однако ряд исполнителей принципиально отказываются от этого, даже если в результате теряют возможность выступления на популярных фестивалях или телепрограммах. Например, популярный польский рэпер Доню отказался получать престижную премию польского телевидения за лучший альбом в стиле хип-хоп, если в живом эфире во время трансляции церемонии с фестиваля в городе Аполе ему не создадут условий для полностью живого исполнения. Организаторы пошли на уступки.
Замкни очи. Она не будет тебе еще раз потребна.
Только я и моя пространство. Беру из них что наилучшее.
Проблема исполнения под фонограмму не нова. Против этого сами исполнители протестовали еще в начале 90-х. Продолжает Михаил Новак. Был очень интересный случай, когда в 1991 году на фестивале в Сопоте в знак протеста против того, что организаторы требуют от исполнителей выступать под фонограмму и только притворяться, что они поют, лидер популярной группы «Культ» Казик Сташевский вышел на сцену с феном для волос вместо микрофона. Примечательно, что споры, касающиеся того, как расценивать выступления, особенно под частичную фонограмму, идут не только в Польше. В центре мирового шоу-бизнеса Великобритании в начале этого года профсоюз музыкантов обратился к своим членам с призывом не обманывать слушателей и перед каждым концертом заявлять, будут ли они петь на 100% вживую или во время шоу будут появляться какие-то записанные вставки. «Будьте честными и открыто в этом признайтесь», — заявил журналистам представитель профсоюза Кейт Аймс. Все началось в 2004 году, когда Элтон Джон публично обвинил Мадонну в том, что во время мирового турне она, по мнению певца, использовала фонограмму. Любого исполнителя, который требует 75 фунтов за билет на свой концерт, а потом выходит на сцену и открывает рот под фонограмму, нужно просто застрелить, заявил в сердцах Элтон Джон. Как бы то ни было, фактом остается то, что частично фонограммы используются практически везде. Иногда без них просто не получается как следует воспроизвести записанное в студии произведение. А что касается исполнения полностью под фонограмму, то этого, как написала одна из польских газет, не запретишь декретом, как это было сделано в Туркмении. Здесь речь идет об элементарной порядочности по отношению к слушателям, заплатившим за билет.
О борьбе с пением под фонограмму в Польше рассказывал Алексей Дзиковицкий. Европейский час поверх барьеров. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим нашу программу.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострение российско-грузинских отношений обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором еженедельника «Новое русское слово». Сегодня газета вышла под шапкой «Грузия-Россия от винных бочек к пороховым». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Грузии и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В центре Москвы прошел митинг в память о 13-й годовщине октябрьских событий, организованный левыми партиями. В акции участвовали около 2000 человек. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» уходит в оппозицию в связи с невыполнением договоренности, заложенных в универсале национального единства. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана признал, что будущий статус Косово может стать прецедентом для непризнанных республик Южная Осетия и Абхазия, отколовшихся от Грузии. Вашингтон обеспокоен тяжелой экономической ситуацией в палестинской автономии, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может распустить нынешний кабинет, сформированный Хамас. В христианском пригороде Багдада произошел взрыв. Убиты 13 человек, более 70 ранены. В Москве уже десятые сутки продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько человек. компании из Индии, Китая, России и Турции больше всех других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации, которая занимается проблемами коррупции. Европейский Союз может ввести визы для американских дипломатов в ответ на отказ Вашингтона отменить визы для новых граждан ЕС. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Михайловский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Николай Константинович Михайловский, годы жизни 1842-1904, как-то особенно был забыт в советское время. Дело объясняется, скорее всего, тем, что большевики причисляли его к либеральным народникам. Уважали же они народников революционных, Чернышевского, отчасти Герцена. К тому же Михайловский, будучи крупнейшей фигурой русской народнической мысли и, что называется, властителем умов передового общества, имел несчастье дожить до появления в России марксизма и сделался любимой мишенью зубастой марксистской критики. Причем критиковали его все, и легальные марксисты, и, само собой разумеется, нелегальные. Против Михайловского выпустили книги, не говоря уже о массе статей, Струве, Туган Барановский, Ильин, то есть Ленин, и Бердяев, сделавший критику Михайловского темой своей первой книги. Она называлась «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии». Но в то же время, с точки зрения марксизма, невозможно опровергнуть то построение Михайловского, которое получило название «субъективной социологии». По-другому это называлось «этический социализм». Философема тут такая. Социализм вообще этически окрашен, коли он ставит целью достичь достойной жизни для всего человечества и осуществить настоящее братство людей в бесклассовом обществе. Социализм таким образом апеллирует к нравственному сознанию людей, взывает к их долгу перед меньшой братьей. Многочисленные социалистические попытки, исходившие из самых разных проектов, успеха не имели. Социализм как бы повисал в воздухе и не мог обрести почвы. И вот Марксу показалось, что он эту почву и точку опоры отыскал. Пролетариат в бурно растущем капиталистическом обществе, растящем вместе с собой своего могильщика. Социализм в варианте Маркса приобретал видимость строго научной социологической теории, осуществлялся или предполагалось, что осуществляется с неизбежностью естественно-исторического закона. В России марксизм сразу же укрепился по причине скорее психологической. После стольких неудач в революции он давал уверенность в ее чуть ли не автоматической, запрограммированной в истории победе. Но и противники марксизма в России, народники, были людьми, обладавшими сильными аргументами. Главным же тогдашним народником был Михайловский. Главный пункт народнической критики марксизма сводился к тому, что путь капиталистического развития отнюдь не является единственно мыслимым и возможным, тем более в России с ее 80% крестьянского населения, причем обладавшего землей. То есть в России не было того, что называлось тогда «язва пролетарства». Социализм в России уже существует. Это система крестьянских общин, и мешают его полному и справедливому осуществлению исключительно разного рода политические надстройки. С ними и призывали на борьбу народники. «Революционный в Европе, в России социализм консервативен», — писал Михайловский. «Он требует не насильственной ломки существующих общественных отношений, а сохранения и закрепления уже имеющихся». Поэтому, например, народники выступали за законодательное закрепление крестьянской поземельной общины. Конечно, не следует считать их слепцами, не видевшими уже идущих в стране процессов капиталистического развития. Но народники не без основания думали, что такие процессы носят в России характер преимущественно спекулятивный. Его поощряют власти всех рангов, греющие на этом руки. Народники отрицали объективность и спонтанность капиталистического процесса в России. И если все же они ошибались тогда, то оказались 100% правы сегодня. Богатство народов, о котором писал отец политэкономии Адам Смит, в России богатством именно народа никогда не было. Богатство в России в руках государства, то есть разного рода чиновников, служилых людей, сегодня даже и военных. Или, как писал Михайловский, капитализм в России появляется там, где деревенский кулак споется с урядником. Вот в таком историческом развороте Михайловский как бы заново приобретает немалый интерес, пусть даже ретроспективный интерес. Его субъективная социология с какой-то жестокой иронией оказывается верной на всех путях российской истории, и социализм квазипролетарский ввели сверху волей субъектов, и капитализм нынешний тем более. Опыт именно России доказывает, что никаких экономических законов нет, во всяком случае таких, какие нельзя было бы нарушать. Экономика что дышла. Лично Николай Константинович Михайловский отличался тем еще, что очень хорошо писал. Его не сравнить с унылым Чернышевским, слишком серьезным Добролюбовым или, наоборот, слишком развязным Писаревым. Михайловский был мастером легко запоминающихся определений, крылатых слов. «Правда истина» и «правда справедливость». Между прочим, это его дефиниция. Или «типы и степени развития». Европа — это низший тип на высшей степени развития. Россия, российская община, наоборот, высший тип на низшей степени. Субъективизм социологии Михайловского, этическая краска его мысли, главный аргумент находили в критерии прогресса, им выдвинутым. Таким критерием может быть только благо личности, а не, скажем, производственная мощь хозяйства. Цель истории – борьба за индивидуальность, по Михайловскому. Индивидуальность, индивидуум в прямом русском переводе, значит «неделимая». Отсюда такая формула прогресса у Михайловского.
Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых и к, возможно, полному и всестороннему разделению труда между органами и, возможно, меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность в обществе, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов.
В этом смысле русский крестьянин может служить примером органического и правильного развития. Он не включен в тотальную систему разделения труда, а все, что ему нужно, способен сделать сам, и хлеб вырастить, и телегу починить. Поэзия и философия мужику не нужна, а коли так, то она никому не нужна. Это праздная барская забава. Этот тезис, образец народнического мракобесия, как говорил Бердяев, может и должен быть оспорен. Но вот что в семье не нужно четырех автомобилей, это уж точно.
Портрет русского европейца Николая Михайловского представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Одновременно на двух языках, английском и голландском, вышла книга историка и теолога Дональда Спота «Очарование. Биография Одри Хепберн». В Голландии об этой актрисе до сих пор говорят «наша Одри». О том, как голландское детство актрисы определило ее будущее, наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Одри Катлин Хепберн Растон родилась в 29-м году в Брюсселе в семье британского банкира Джозефа Хепберна Растона и нидерландской аристократки баронессы Эллы ван Хеймстра. В 1948 году состоялся дебют Одри в кино. Она сыграла маленькую роль стюардессы авиакомпании KLM в фильме «Голландский за 7 уроков». Еще долгое время режиссер этой картины Чарльз Хьюгенот ван дер Линден считал, что именно он открыл в Одри звезду. На самом же деле лавры первооткрывателя по праву принадлежат амбициозной матери Одри.
Фицке Халема, линия Амстердам. Дах Мурана.
икона элегантности, чье имя стало нарицательным. «О, это настолько Одри», — любит говорить в Америке. Ее карьера сложилась так легко. Все, к чему она прикасалась, превращалось в золото. Во второй половине жизни она, женщина с большим сердцем, посвятила себя благотворительной деятельности в ЮНИСЕФ. Вот и все, что каждый из нас знает об Одри Хепберн. Новая биография актрисы – результат двухлетнего исследования Дональда Спота, известного автора биографии Коко Шанель, Мерлин Монро, Ингрид Бергман и других муз серебряного экрана, далеко не первая книга об Одри Хепберн. Скорее, это первая попытка за голливудским мифом увидеть человека, что стало возможным благодаря подробному анализу ее голландского детства и отрочества. По мнению Спота, именно жизнь семьи Хепберн перед войной и в оккупации в голландском Арнеме оказала решающее влияние на будущую актрису и сформировала ее пристрастие. Всю жизнь Одри Хепберн стыдилась своего отца, который в 30-е годы примкнул к лидеру британских фашистов Освальду Мосли. Конфликт в убеждениях родителей привел к их разводу, хотя мать Одри успела в 1935 году побывать вместе с мужем на приеме у Адольфа Гитлера в Мюнхене. Одри так больше и не поверит никогда в вечную любовь. Пережив страшную голодную зиму в Арнеме, Одри Хепберн всю жизнь страдала от недостатка в весе. При росте в 175 сантиметров она весила 50 килограмм. Много лет спустя, путешествуя с миссией ЮНИСЕФ по Судану, она сказала, держа на руках мальчика с острой анемией, распухшими ногами и затрудненным дыханием: «Вот точно такой я была, когда закончилась война». Отрывок из Дональда Спота.
Хепберн с ранних лет страдала не только от того, что ее в раннем возрасте бросил отец, но и от холодности матери, которая не умела выражать свои эмоции и не знала, как общаться с дочерью. Хепберн часто винила себя за уход отца и сомневалась в любви матери. Позже ей довелось пережить голодную зиму во время войны. От смерти ее спас только подаренный кем-то мешок картошки. Настолько она была истощена за эти голодные месяцы. Интересно, что актрисой она становиться вовсе не собиралась, а мечтала быть танцовщицей. Ее нашли случайно, когда она в возрасте 23 лет принимала участие в театральной постановке. Почти сразу она получила главную роль в фильме «Римские каникулы» рядом с маститым актером Грегори Пеком, звездой 50-х.
Так, по словам Спота, Хепберн навсегда утвердилась в своем комплексе второй скрипки. Уроки, дальнейший опыт не помогали молодой актрисе, наделенной удивительным инстинктивным знанием ремесла, преодолеть собственные убеждения, что образования у нее нет, что размер ноги у нее слишком велик, а грудь слишком плоская, и что рядом с ней обязательно должен быть партнер-учитель, отец, которого ей не досталось в детстве. Благодаря своим арнемским переживаниям Одри осталась голландкой в большей степени, чем мы подозревали до выхода в свет книги Дональда Спота. По иронии судьбы, последним мужчиной в жизни Хепберн тоже был голландец, актер Роберт Волдерс.
Биографию Одри Хепберн представила Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Раз в два года в Венеции проходит архитектурное биеннале. Впечатлениями о престижном мировом смотре зодчих делится наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
В середине сентября в Венеции открылось очередное архитектурное биеннале, гигантская выставка, длящаяся почти до конца ноября. Это биеннале отпочковалось от своего почтенного родителя со всемирной славой лет 20 тому назад. Архитектурный ребенок, теперь уже юноша, носит родительский гриф, силуэт колонны со львом святого Марка, что стоит у дворца Дожей и встречает путников, приплывающих на площадь Сан-Марко по воде. Биеннале, как говорит само слово, это событие с двухгодичным интервалом. И понятно, что практичные венецианцы в те года с четными цифрами, когда нет основного события, благоразумно используют отлаженные биеннальские структуры. В первую очередь это Арсенал, знаменитая верфь, где Венецианская республика строила и хранила свой флот. Затем городской сад, единственный в Венеции, и ряд выставочных пространств при различных учреждениях. Архитектор номер один – Ренцо Пьяно. Еще молодым человеком он построил самое революционное музейное здание XX века – Парижский Бобур. В следующем году, к 70-летию маэстро, Милан готовит его персональную выставку. В Венеции он вручил «Золотого льва» Биеннале за карьеру своему британскому коллеге лорду Ричарду Роджерсу. Кстати, Бобур он строил вместе с ним. Впоследствии Ричард Роджерс, родившийся во Флоренции и с началом Второй мировой войны уехавший с родителями в Англию, поставил в Лондоне немало зданий, в том числе и известную штаб-квартиру компании «Ллойд». В английской столице, в отличие от итальянской, строят немало. Хотя, скажу честно, согласно моим вкусам, я бы и там объявил мораторий. Пусть строят за пределами старых городов. Кажется, что Ренцо Пьяно теперь близок к этой точке зрения. Вот что он заявил во время вручения сэру Роджерсу «Золотого льва». «Пришел момент открыть нефотогеничную красоту городской периферии. Эту красоту трудно постичь. От этой точки и надо стартовать. Давайте прекратим разрастание городов. Давайте заполним черные дыры. Создадим вокруг городов зеленые пояса, которые в символической манере обозначат пределы городскому пространству. Отдадим себя процессу завершения города. Обретем его утраченное пространство. Закончить город. Вот девиз архитектуры 21-го столетия». Заявление Ренцо Пьяно в целом соответствовало программе текущего биеннале с подзаголовком «Город, архитектура и общество». Если предыдущие биеннале ориентировались на зодчество как спектакль, и это нравилось публике, то этой осенью главный ориентир – зодчество на службе города. И это, понятно, менее зрелищно, но не менее поучительно. Половина человечества теперь живет в городах, впервые в истории мировой цивилизации. А к середине нашего столетия, по прогнозам, в городах будут жить 3/4 людей. Основная экспозиция на Биеннале посвящена анализу ситуации в 16 городах. От самого большого в этом списке – Токио в 35 миллионов жителей, до самого маленького – Турина в 1,5 миллиона. Российские города в этом венецианском своде не представлены. Кроме основного экскурса по 16 городам, в городском саду можно посетить и национальные павильоны. Самый большой – это итальянский. Понятное дело, стране-устроительнице надо продвигать своих зодчих. Основной упор – рассказ о новом городе под названием Вема. Он возник на перекрестке двух европейских супертрасс, так называемых коридоров – Берлин-Палермо и Лиссабон-Киев. Выглядит новый город скучновато, в особенности после осмотра Дворца Дожей или Собора Сан-Марко. Но новое строительство – дело нужное. И сами рядовые венецианцы теперь в Венеции не живут. Они предпочитают экономичные квартиры на материке, приезжая сюда на работу на электричках. Российский павильон оказался на удивление скромным, несмотря на нынешний строительный бум. В нем, по сути дела, была персональная выставка Александра Бродского, московского автора, который по своему жанру вполне мог бы стать участником художественного, а не архитектурного биеннале. Это так называемые «малые формы», например, павильон водочной церемонии в доме отдыха в Клязьме, представляющий собою кривосколоченную избушку с закрашенными окнами. Перед нами подчеркнуто убогое распивочное. Так российский автор воспринял программу выставки «Зодчество на службе города». Всего в саду около 40 павильонов разных стран, в том числе и всех трех прибалтийских республик – интегрируясь в Европу, они в Венеции представляют себя уже не как восточноевропейские, а как североевропейские государства. Восток в Прибалтике скомпрометирован. Меня же лично Восток всегда манил, и я особенно внимательно осмотрел экспозицию Кипра. Киприоты впервые участвовали в архитектурном биеннале и воспользовались случаем рассказать о наболевшем, о так называемой «зеленой линии» в Никосии, о последней европейской стене, разделяющей Кипр турецкий и Кипр греческий. Рассказ сделан в тактичной архитектурной форме, как о некоем забытом пространстве. Но знакомым с проблемой был понятен подтекст и драма киприотов, у которых отняли полуострова. Впрямую говорить об этом они не могли. Стамбул тоже один из героев биеннале. В нем ныне живет 10 миллионов человек, большинство которых это вновь приезжие из бедных степей Анатолии. Этими же людьми заселили Северный Кипр и северную часть его столицы Никосии. 10-е архитектурное биеннале продлится до 19 ноября. Тогда же, в самом конце, вручат и премии.
Архитектурное биеннале в рассказе Михаила Талалая. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
90 лет назад, 4 октября 1916 года, в Вене состоялась премьера второй редакции оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». В первой редакции 1912 года шедевр Штрауса и драматурга Гуго фон Гофмансталя представлял собой соединение комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», сокращенной до двух актов, с оперой на мифологический сюжет, который Журден в финале развлекает гостей. В пьесе Мольера, напомню, в этом месте балет. Но успеха опера не имела, и 4 года спустя композитор и либретист решились на, как однажды выразился Штраус, хирургическую операцию. «Мещанин во дворянстве» из оперы исчез, его заменил специально написанный пролог. В прологе разворачивается драма одного из героев, композитора, вынужденного по прихоти богатого хозяина дома в серьезную оперу на сюжет мифа об Ариадне ввести персонажей площадной комедии «Дель Арте». Так во второй части оперы встречаются Ариадна, тоскующая по возлюбленному, и легкомысленная Цербинетта в своей насмешливой песенке, воспевающая влюбленность на миг, верность на мгновение. Рихард Штраус так объяснял смысл своей оперы. Речь идет о чрезвычайно простом и жизненно важном, о верности. Изменение, преображение – это высший дар жизни, это подлинное таинство для творческой натуры, в то время как постоянство равносильно оцепенению и смерти. И все же человеческое достоинство неразрывно связано с верностью, с постоянством, с отсутствием забвения. Таково одно из наиболее глубоких противоречий, на которых основывается бытие.
На этом мы заканчиваем «Европейский час». Поверх барьеров над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.